Добрый день, дорогие наши радиослушатели. В эфире программа «Другой мир». Ее для вас проведем мы, священник Алексей Давиденко.
Здравствуйте.
И я, Яна Алексеенко. Благодарим за поддержку медиа-холдинг «Толк и польза», журнала «Толк и польза», а также видеофильмы на DVD-дисках. На самую разную тематику общественной и церковной жизни вы можете приобрести в церковных лавках приходов и монастырей города Москвы и Московской области. Подробности на сайте толкипольза.ру, телефон 499-795-7050. Медиа-холдинг «Толк и польза». Сегодня вряд ли можно кого-то удивить тем, что женщины зачастую выполняют сугубо мужскую работу, трудятся в шахтах, на стройках, служат в армии, занимают руководящие посты и, как показала практика, справляются с этой работой ничуть не хуже мужчин, а порой даже и лучше. И тут, конечно, возникает вопрос, а такая ли уж это мужская работа, если женщина с ней прекрасна? Справляется. Может быть, это очередной стереотип делить труд на мужской и женский? Как вы думаете, отец Алексей, правильно ли это вот так вот подразделять? Есть мужская работа, есть женская работа? Или это все устаревшее такое?
Думаю, будет неправильно нашу беседу начинать именно с классификации труда. Потому что, ну, действительно, время, история показывает, что вот это разделение на мужской и женский труд, оно во многом обусловлено, ну, просто какими-то представлениями данного века. И не более того. Где-то в 15 веке женщины, наверное, не представляли, что будет вот в нашем 20-21, и что это будет возможно, что они будут трудиться и руководить странами, и президентами быть, и королевами. Естественно, что в определенной степени вот это разделение довольно условное, конечно. Хотя есть, конечно, критерии, по которым мужской труд, и только мужской труд, может быть тогда, когда он просто не по силам женщины, просто тяжелый физический труд. Хотя мы знаем прекрасно...
Мне, наверное,
прекрасно...
с трудом представляется, что уже не пойти, потому что после, наверное, войны, когда мужчины,
да,
женщины
совсем
справлялись.
Совершенно верно, и вы так угадали мою мысль о том, что действительно после войны, ну, не было, наверное... такого места на заводе или где-то в шахте, где бы не... Ну, вот в шахте, может, не было женщин как раз, да, вот. Шахтерш, наверное, все-таки в таком, в большом количестве не было. Мне, по крайней мере, ничего не известно про это. Знаю, что женщины действительно занимали самые разные, это, наверное, трудно даже сказать должностями, да, просто самые разные рабочие места. Да и до сих пор мы видим обходчиц. Вот это самое первое, что приходит на ум, когда вспоминают о тяжелом труде женщин, обходчиц на железнодорожных путях, когда они с кувалдами на плечах, с огромными кувалдами, которые не всякий сейчас современный студент, парень поднимет, 20-летний, который там мышку держит 20 часов в сутки, компьютерную, и больше ничего. Да? Вот, и как они и зимой, и в 20-градусный мороз там обходят пути с этими кувалдами. В общем, очень такое зрелище красноречивое, скажем так. Вот, поэтому, наверное, мы не должны сейчас говорить о том, что существует ли чисто мужской труд или существует ли чисто женский труд, а об отношении мужчин и женщин друг к другу, ну вот, например, в призме вот этого труда, например, да, или об отношении к тому, что действительно женщины берут на свои плечи все больше и больше и больше, и как к этому относятся мужчины. Вот, наверное, об этом, наверное, стоило бы нам больше поговорить.
А вы знаете, я хотела бы, готовясь к этой программе, я зачитывала разные афоризмы, и вот мне очень понравилось то, о чем вы сейчас сказали. Леонид Лиходеев сказал: «Эмансипация освободила не женщину, а мужчину от необходимости содержать женщин». По-моему, это лозунг современного мужчины на сегодняшний день. Вам не кажется, чтобы лишний раз не брать на себя ответственность? Зачем? Женщина сама со всем справится.
Да, в каком-то узком смысле действительно эта фраза имеет право на существование, потому что, ну вот, в нашем таком русском патриархальном обществе, да, жена была на содержании мужа, и муж должен был содержать семью. И, как правило, наши прапрабабушки где-нибудь в веке 17-16, они были, как сейчас принято говорить, домохозяйками. Рожали детей в большом количестве, да, и сидели дома. И нам известна книга, очень широко так вспоминаемая при отношении, да, «Домострой», угу. где указаны замечательные такие, в кавычках, конечно, замечательные способы укрощения жены и такого вот воспитания.
Да-да-да, но вы знаете, вспоминая классику, все-таки если брать 19-18 век женщины, ну, скажем так, из высшего общества, я не беру крестьян, а потому что крестьяне и женщины работали очень много, они не сидели дома, там в основном женщины не воспитывали детей. Были же крестьянки, которые помогали и все делали вместо, и даже одевали, и расчесывали этих барышень. А они, по-моему, ничего особо не делали полезного.
Если требуется такой исторический экскурс, то мы должны здесь понимать, что 18-19 век – это века после Петра, который совершил такую коренную революцию в России во всех сферах. В том числе и в сферах таких вот семейных отношений, поскольку во все сферы жизни общества Петр внедрял вот эти вот такие западноевропейские, да, стандарты и в одежде, и в отношениях, и в нравах каких-то, да. Вот. И поэтому именно с Петра начинается вот этот слом такой патриархального быта и отношений мужа и жены.
Да, возможно, потому что я думаю, что не только женщины не делали, но и мужчины, собственно, ничем не занимались, наверное. Об этом и вся наша классика, потому что слонялись и не знали, куда, как себя применить, что же делать, тоска, уныние и, как модно сейчас говорить, депрессия. Одно античное изречение гласит: «Мальчики – это настоящая нация, девочки – ее будущее». А вот Франсуа де Гибер как-то сказал, что мужчины создают законы, а женщины – нравы. Если сейчас посмотреть на современное наше общество, наше, скажем так, нравственное настроение, да, поведение, то мы придем к неутешительному выводу.
Да, получается, там можно приставку «без» добавить. Без закона и без нравственности.
И тогда, если, скажем так, отталкиваясь от вышесказанного изречения, что женщины создают нравы, получается, что вся вина лежит на плечах женщины. Наша прекрасная половина населения стала отнюдь не прекрасная, а скорее наоборот, безобразной.
Ну, нет, конечно. Это все было бы такими поверхностными рассуждениями. Да и эта фраза, она достаточно только в таком узком спектре могла бы быть верной. Мне кажется, что вообще разделять какую-то ответственность между мужчинами и женщинами довольно трудно. Потому что, да, конечно, Господь призвал мужа, мужчину в семье, скажем, да, к одному, женщину к другому, у них разные призвания, но достоинство человека одно и то же. И поэтому там, где не справляется в чем-то мужчина, там ему помогает женщина, а мы слышим, что женщина создается помощницей Адаму, равно как и наоборот. Там, где не справляется женщина, приходит на помощь мужчина в том, в чем может помочь только он. И вот это вот взаимодополнение, уж простите, может быть, за такую банальную мысль, оно и приводит вот этих двоих к взаимной ответственности тоже в том числе. И взаимной по отношению друг к другу, и взаимной в том смысле, что они оба разделяют эту ответственность. Так что законы у нас такие, какие создают не только мужчины, а вообще в целом, каковы люди, вот каковы мы на данный момент, таковы и законы, и такая нравственность. Отнюдь не собрание женщин, да, создает нравственность. Хотя, конечно, вот ту цитату, которую вы привели, да, безусловно, там шла речь о том, что, как мне представляется, что женщина смягчает какую-то такую природную твердость, жесткость, прямолинейность мужчины, да, покрывает ее какой-то своей любовью, нежностью, женственностью. Ну, сейчас, знаете, даже слово «женственность» иногда надо употреблять с опаской, потому что не всякая женщина захочет услышать о себе такой комплимент свой адрес.
Ну, мы уже, по-моему, так и извратили это, превратили в слабость. Постоянно кричим о том, что сила женщины в ее слабости, и, конечно, это вызывает бурю эмоций у многих женщин, что значит слабость. И поэтому, наверное, и здесь вы правы, конечно, это эмансипация, феминизм. Но вы знаете, отец Алексей, долго размышляя на эту тему, я пришла к выводу, почему мы так рьяно и так часто постоянно проводим разграничения и разделяем. Вот мужчина – это одна планета, женщина – это другая планета, мы все очень разные. не отсюда ли этот антагонизм? Не отсюда ли вот эта вот извечная борьба, ну, скажем, не извечная, но современная сейчас в данный момент, борьба женщин и мужчин? Неужели мы забыли о том, что прежде всего человек, женщина и мужчина – это человек? И если и в Библии Господь, скажем, призывает нас к... если брать мужа и жену, к единому целому, то есть мы единое целое, не какие-то две отдельные планеты, которые никак не могут пересечься, а живут параллельно. Почему? Откуда вот это? Зачем? К чему это? Мы все разные, мужчина одно.
Причем называются иногда даже вполне конкретные планеты, да?
Да, Венера и Марс, я даже могу озвучить.
Вот. Ну, наверное, большое счастье человека в том, что если два мира, две планеты могут соединиться в единое целое, тем самым обогатить друг друга таким образом, что к моему миру еще один целый мир прибавляется и становится моим, я его усваиваю, силой любви, силой вот это какой-то самоотдачи, самопожертвования. Это, наверное, очень здорово было бы. Ну, а что касается извечного разделения вот этого, оно возвращает нас опять вот в эти первобиблейские времена, когда наши с вами прародители приступили ту самую одну весьма простую заповедь, которую дал им Господь в раю, чтобы они не вкушали плод с древа познания добра и зла. Они эту заповедь приступили и повредили в том числе и в целостности своих отношений. Уже с того времени, с того момента, вот эта поврежденная человеческая природа, поврежденная душа человека не может во всей полноте сразу узнать, что такое любовь, понять, любит ли человек. Вот сколько раз молодые люди себе задают вопрос, встретившись друг с другом. Вот вроде симпатия есть, а есть ли любовь? И мечутся с этим вопросом.
Да, конечно.
Да? Хотя вроде, ну вот да, вот, ну вот все вроде все идет к тому, что отношения сближаются, ну вот да. А что ж такое любовь? И нет вот этого видения, нет вот этого понимания. Нет, как знаете, у митрополита Антония Сурожского есть такие размышления по поводу любви, что любовь – это тогда, когда ты видишь человека всего целиком, со всеми его плюсами и минусами, недостатками и достоинствами, и принимаешь его таким, каким он есть. Самое главное здесь – видишь. То есть любовь не может быть слепой по определению. Вот. Все известные какие-то афоризмы, они к христианскому пониманию любви не имеют никакого отношения. Вот. Поэтому это разделение положено грехом между мужчиной и женщиной. А то, что вы сказали, что это единый человек, действительно это находит подтверждение в самих, самых-самых первых строках Священного Писания. Мы знаем, что первый человек именуется словом «Адам». И это не только его имя собственное, но слово «Адам» на еврейском языке – это и есть человечество, собственно. И это не случайность, потому что «Адам» как человечество употребляется без специального такого определенного артикля в еврейском языке. А когда речь идет об «Адаме», этот артикль есть. То есть это два отдельных слова. И тем не менее они вот вполне и абсолютно полностью совпадают. Так что в «Адаме» действительно присутствует все человечество. Недаром Ева творится из него. Она не творится так, как он, как Адам. То есть Господь взял персть, вдунул жизнь, и не взял вторую персть и вдунул жизнь, и тем самым поставив их как бы некий, как бы в некое равенство такое, да, абсолютное, по творению. Господь поставил Адама и Еву в цепочку, в зависимость какую-то. Слово «зависимость» имеет отрицательные коннотации, но здесь их нет. Да? Именно в связь поставил между собой. Если попробовать заменить слово «зависимость». Ева творится после Адама и из него. И тем самым целиком и полностью они друг в друге находят полноту. И здесь не надо говорить, что Ева – это нечто вторичное по отношению к Адаму. Нет, вовсе нет. Наоборот, она его дополнение, помощница. А Адам становится мужчиной только тогда, когда женщина появляется. И только тогда. А как он иначе мог еще стать мужчиной? Поэтому вообще, в принципе, в онтологическом смысле, да, то есть в самом таком корневом бытийственном смысле, нет женщины без мужчины и нет мужчины без женщины. Вот когда они вдвоем только появляются, они по отношению друг к другу и становятся вот этими двумя половинами человека, которые только в единении дают абсолютную полноту. И в этом смысле все наши вот эти последующие, после вот этих райских и после райских событий, да, все наши последующие века – это история постепенного расхождения мужчины и женщины. Дальше, дальше, на шажок, на шажок, на шажок, на шажок. И это то, что сделал грех. Да? То есть утеря понимания, утеря взаимопонимания, утеря вот этого тонкого чувствования внутренних духовных струн. Да? Что это значит? Что когда женщина что-то говорит, мужчина понимает именно то, что она имеет в виду. Так должно быть. И наоборот. Но этого ведь не происходит. Мы же каждый в своей жизни убеждаемся в том, что мы недопонимаем друг друга. И это даже шире, чем отношения мужчины и женщины. Вообще в целом люди недопонимают друг друга вот в той полноте, в которой предполагал в творении Господь людей. Да? И вот веками эта дистанция между мужчиной и женщиной увеличивалась, увеличивалась и увеличивалась все больше и больше. И теперь для того, чтобы ее преодолеть, нужно больше усилий, чем когда-то. Больше усилий, чтобы преодолеть и вот это какое-то разобщение, которое волей-неволей существует, и плюс еще ко всему этому какие-то социально-культурные стереотипы, какие-то представления, порой весьма странные, о том, как должна себя вести девушка, как должен себя вести парень. Сейчас вообще это какое-то такое ролевая перемена совершилась. Сейчас ребята становятся максимально пассивными, а девушки максимально активными. И причем и тем, и другим это не нравится. И тем, и другим, не только парням, да, не только парням не нравится какая-то активность девушек, но и девушкам не нравятся пассивные ребята. А как они еще могут стать какими, если всю активность у них забрали? И вот получается, что вот вместо того, чтобы пытаться находить пути к душам друг друга, люди пытаются отвечать каким-то поведенческим шаблонам. Да, совершенно внешнее какое-то. Поэтому, а вы говорите труд.
Ну вот что касается социального различия в обществе, вы знаете, отец Алексей, с детства, наверное, не только мне, я думаю, многим нам приходилось слышать о том, что вот это вот различие между женщиной и мужчиной в труде, да, возвращаясь к труду, к карьере, к работе, что призвание женщины – это семья. Это дом, это очаг семейный, а мужчина – это добытчик, он работает, и поэтому даже, скажем так, в церковной среде батюшки более почтенного возраста, они, конечно, более жестко и четко отстаивают позицию того, что женщина, конечно, должна быть дома. Батюшки помоложе, наверное, которые, я не знаю, как
которые
быть, может,
еще
я
этого не поняли, наверное.
Не знаю, да, возможно, просто, наверное, в силу того, что больше общаются с молодежью или как-то ближе, наверное, к современной жизни, они, конечно, уже не разделяют, не видят, что женщина и карьера – это взаимоисключающие понятия. Я даже знаю, что вы тоже так не считаете, что женщина и карьера – это взаимоисключающие понятия. Поэтому мы уже как-то говорили с вами на эту тему. И отсюда, конечно, тоже вот начинается какой-то дисбаланс, и не понимаешь, вот одни придерживаются, что женщина должна быть дома, кастрюли, кухня, пеленки, распашонки, другие говорят, что нет, если женщина может справиться и с тем, и с другим, то где здесь золотая середина, отец Алексей, как понять?
Вот вы уже нащупали практически, задавая вопрос, действительно. Есть определенный такой спектр представлений от того, что не на шаг от кастрюли, до того, что близко даже к кастрюле не подходи. Да? И то, и другое крайние мнения, и мы, конечно, должны их отсечь как крайние. Вот. Не думаю, что те почтенные священники, о которых вы говорили, в таком мудром каком-то возрасте находящиеся, они придерживаются именно такой крайности. Я думаю, что и сам, когда, дай Бог, доживу до какого-то такого более или менее почтенного возраста, я тоже буду говорить о том, что призвание женщины – это семья. И отнюдь не потому, что это какие-то представления священника, обусловленные какими-то такими церковно-богословскими какими-то представлениями, назовем их так. Вовсе нет. Здесь оппоненты в таких спорах, они всегда апеллируют к природе самой женщины, да, которая во многом ориентирована на рождение детей, даже если она этого не хочет. Во многом сама природа, сама телесность женщины, все эти процессы, которые в ней протекают, они очень-очень так узко ориентированы на то, чтобы продолжать род человеческий, да, на рождение потомства. Вот. В этом смысле, недаром же апостол говорит, что женщина спасается чадородием. Это не значит, что если она не рожает детей, то она не спасается. Да? То есть для нее это наиболее спасительно, потому что она в этом реализует всю полноту своего предназначения, Божьего предназначения. Да? Опять-таки оговоримся, что это не значит, что если существуют же
женщины
бессемейные, да. Да, которые не вступают в брак.
Есть монахини.
Те, монахини, конечно. Те, которые вступили в брак, но детей не родили. Значит ли это, что они какие-то недополноценные какие-то?
Угу.
Вот. Ну нет, разумеется, нет. Просто кто-то может это реализовать, кто-то это не реализовывает, но тем не менее вектор этот существует. Вот. А что касается того, что где же золотая середина и где вот эта грань между тем, как женщина должна заниматься карьерой или не должна, мы, собственно, назвали уже вот этот инструмент. Да, если она справляется и с распашонками, и с кастрюлями, все-таки так или иначе, несмотря ни на какие перипетии 20 века, скажем, и более раннее время, в нашем обществе, даже в Москве, казалось бы, да, в таком вот городе, который впереди России всей, что называется, да, сохраняются какие-то такие патриархальные, в хорошем смысле, да, не в смысле какого-то там главенства, деспотизма в семье, а такие совершенно в здоровом смысле патриархальные представления о семье, что муж – это глава, что это добытчик, скажем так, мягко, да, вот, а жена – это тот, кто отвечает за очаг в самом широком смысле, да, то есть это тоже разделение определенной труда, да, это разделение сфер ответственности, что называется, в семье, да. Вот. И в этом смысле муж, который приходит там, после 8-часового там, трудового рабочего дня, большого, да, жена была дома, он, конечно, вправе потребовать, чтобы кастрюля была не пустой. И, наверное, он прав.
Ну, конечно, если так
судить. Да, да.
Просто у нас
если
сейчас
они
все
оба приходят,
что, да.
Если они оба приходят после тяжелого трудового.
Либо мужчина дома, а женщина работает.
Да, или даже наоборот, да.
Но ты жена, ты должна.
Конечно, ну да нет. В этом смысле, конечно, муж может на себя взять труд, наполнить эту кастрюлю там, каким-то таким замечательным, прекрасным ужином. И в этом смысле он никак не ущемит свою мужественность, а наоборот. Он поможет. Он еще раз выразит свою любовь к жене, он еще раз покажет, что вот, пожалуйста, вот ты приходишь, там детки довольные, выгуленные и накормленные, ну и ты вот можешь поужинать.
А когда вот, например, оба супруга работают, как быть? Меняться? Вот. Сегодня жена, завтра муж?
Здесь решают двое. Ну, как правило, все-таки в семьях существуют бабушки и дедушки, да? Нет, бывает, конечно, такое, но чаще всего нет такого, что вот они совершенно отдельные муж и жена, и у них там какие-то дети, и ни одного родного человека вокруг. Ну, чаще всего так не бывает. Все-таки какие-то бабушки, дедушки есть, поэтому разумеется, что какую-то часть заботы о детях можно переложить на старшее поколение, и в этом, в общем-то, это тоже одна из традиций нашего воспитания такого. Но это не значит, что... Я еще раз подчеркну, что я говорил сейчас о переложении забот о детях, но вовсе не воспитании в самом его таком коренном смысле. Все-таки воспитывать должны родители. В этом смысле бабушки и дедушки, конечно, не должны уж слишком вмешиваться в взаимоотношения отпрысков и чад отпрысков, скажем так.
Различие, о котором мы говорили с вами, отец Алексей, вы так очень... рассказали полно нам об этих различиях. Скажите, может ли карьера тоже быть как причина вот того, что мы сейчас отдалились друг от друга, мужчины и женщины?
Ну, наверное, мужчине, который чувствует, что от него зависит все, в том числе и материальное благополучие в семье, он чувствует себя в каком-то смысле таком вот свой трон. Он наблюдает в безопасности, скажем так. Uh-huh. Да? Конечно же, когда трон покачивается, или даже на него вот-вот норовит сесть жена, конечно, это неприятно мужчине. И мы уже как-то говорили в наших передачах, потому что вот такие отношения мужчин и женщин в разных каких-то ракурсах мы уже рассматривали в наших передачах, и говорили, что часто вот такие не в меру, скажем так, активные женщины к 40-50 годам, оказываются у такого, в общем-то, довольно-таки подразбитого корыта. Потому что муж вообще перестает быть активным, вообще ни в какой области он не проявляет инициативу. Потому что все какие-то нити инициативы взяла на себя жена. И она, поняв это, пытается от него требовать, чтобы он был инициативным. Но они уже так прожили 20, 25, 30 лет. Все, уже этого не вернешь. И боюсь, что так называемая вот эта карьера, она является одной из причин вот таких ситуаций в семьях. Когда женщина забывает о том, к чему она призвана, ну тогда не надо замуж выходить, просто все, занимайся карьерой, и будет абсолютный успех в этой карьере. Вот и все, просто не надо обманывать никого, ни себя, ни мужа. Там. Надо себе ставить задачу, ты занимаешься карьерой, ну занимайся тогда. И тогда нечего размышлять там о семье, там, о детях. Я утрирую, конечно. Uh-huh. Надо понимать, что я в данном случае утрирую. Потому что есть семьи, где и муж, и жена очень активно, серьезно занимаются какими-то важными вещами и успевают, и молодцы. Вот. Сколько у нас таких, в общем-то, известных женщин, в том числе и где-то в высших эшелонах власти, там, они же работают сутками там просто. Они семей своих не видят. Но опять-таки, это женщины, в общем-то, старшего возраста, которые вот прожили уже там с мужем 20-15 лет, уже подняли детей, которые находятся где-то в старшем школьном возрасте или уже даже в студенческом возрасте находятся. Это немножко другое. Поэтому карьера, поставленная во главу угла, она, конечно, будет губить семьи. В том числе даже тогда, когда она не женщиной реализуется, эта карьера, а мужчиной. Это тоже будет мешать семье.
А может быть, карьера не сама карьера, скажем так, губит, а карьера, возможно, просто вскрывает, знаете, так, как мне кажется, такие пороки, которые есть в человеке, да, скажем так, в женщине. Сребролюбие, властность.
Ну, разумеется, конечно, мы об этом и говорим.
Честолюбие. То есть не сама карьера как таковая, что это плохо, а именно то, что она показывает.
То, о чем мы говорили.
Достает изнутри.
Да-да-да, что карьера поставлена во главу угла. Этими словами я имел в виду то, что вы сейчас сказали. Разумеется, что если женщина получила от Бога талант некий, она должна его развивать. Если этот талант реализуется в некой, назовем это, карьере, да, то, более того, женщина и отвечает перед Богом за то, как она этот талант реализует. И если она его реализует в полноте, хорошо, достойно, то, конечно, она должна заниматься вот этой так называемой карьерой. Но, опять-таки, если сказать, что да, вот мне Господь дал талант, значит, все остальное меня вообще не интересует. Ну, конечно, это опять-таки, крайность. Что, значит, я не должна заниматься мужем, я не должна заниматься детьми, значит, вот я должна заниматься самореализацией. А кому это нужно?
Мне вспоминается фильм, очень известный, я думаю, все его видели, «Служебный роман», где главную героиню называют Сухарем, да? И, наверное, опять же, если мы говорили о том, что женщина, от женщины во многом зависит нравственность, она все-таки, наверное, Господь ее наделил большим милосердием, если я правильно выражаю ее. И поэтому, наверное, в карьере... опять же, необходимо быть более жесткой, более циничной, вот тем самым настоящим сухарем, или все-таки в карьере, опять же, можно женщине остаться вот той вот доброй, кроткой, смиренной.
Ну, коль скоро вы вспомнили этот замечательный фильм, то в нем же есть и ответ. Вы вспомните, какие перемены произошли с главной героиней.
Когда появился мужчина.
Да. Вот это то, о чем мы говорили, когда...
Но ведь нельзя же ее назвать плохой. И если разбирать причины, почему она так... Вот до такого почтенного возраста она...
Ну уж не такой уж почтенный.
Ну, 40 же, я так понимаю.
Нет, ей по фильму было что-то около 36.
Ну, тогда хорошо. Я забираю свои слова обратно. Нет, ну, скажем так, среднего возраста. Бальзаковского возраста женщина. Да. Дожившая... И у нее не было ни семьи, ни детей, не потому, что она какой-то монстр ужасный. Конечно. А вот причина в чем? Одиночество? Закрылась от каких-то...
Причина того, что она такой стала?
Да, да.
Ну, Здесь, конечно, большой такой комплекс причин, и тут можно привести целое такое историко-социальное исследование общества 70-х годов.
Да ведь сейчас же таких женщин очень много, поэтому да, их хочется...
Конечно.
Вскрыть эти, провести анализ, почему женщины мы становимся такими.
Безусловно, это такая огромная невостребованность в том, что присуще каждому человеку. Это желание любить и быть любимым. Подчеркиваю, каждому человеку. Не только женщине, но и мужчине тоже. Это, может быть, реализуется в разных формах. В женщине и в мужчине. Но, тем не менее, такое желание – это присуще каждому из нас. Оно присуще каждому из нас. Вот. Мы наблюдаем эту героиню, коль скоро мы взяли ее в пример. Колоссальная невостребованность в этой любви. Вспомните диалог вот этой вот Людмилы Прокофьевны, если я не ошибаюсь, да, с героем Андрея Мягкова, когда он, держа бронзового коня, вот этого огромного, спрашивает, ну как вы провели вечер там со своим другом? И она начинает фантазировать, что вот да, мы ходили в ресторан Рагви, ели шашлыки, как она выразилась, вот, пили коньяк там и так далее. Ничего этого нет в ее жизни. Но она готова это даже придумывать, чтобы это было. И, конечно, вот эта невостребованность, ну, кто-то это называет одиночеством, ну, одиночество – это немножко другой ракурс все-таки. Человек не всегда, когда он один, он одинок. Вот. Поэтому здесь мне, наверное, кажется точнее выражаться все-таки в терминах такой невостребованности. Вот. Она не востребована в любви, она не востребована в том, что всеми фибрами желает ее душа. Она не востребована вот в этом таланте любить. А если его некуда реализовывать, вот этот огромный, важный, жизненный талант, такой всецело жизненный, ну, конечно, человек становится где-то сухим, где-то вот жестким, ну, потому что просто некуда прикладывать эту любовь. А как только появляется вот этот вот герой с двумя мальчиками и кошкой, да, она становится совершенно иной. И обратите внимание, что до тех пор, пока не реализуется вот этот какой-то аспект ее личной любви, не реализуется и любовь, и нежное отношение к окружающим. Она не может это давать. Она жестка со своими подчиненными, со своей секретаршей, которую играет Лия Хиджакова, блестяще. Но как только появляется личная востребованность, да, так тут же она через ее душу проливается, эта любовь, и на других. Вспомните, она приходит к секретарше и говорит, ну что, мол, как я, бываю-то жесткой такой? Он говорит, да, мол, бывай, ну да. А секретарша говорит, ну и я тоже не сахар. Да? Это уже разговор доверительный. Это уже разговор двух душ, которые как-то нашли вот эту волну, ниточку друг к другу. Вот. Вот мне кажется, что какая-то такая... Вот здесь уместно сказать, самореализация в любви, да, она дает возможность эту любовь потом и отдавать, когда она есть. И когда ее нет, где ее возьмешь? Да? И здесь речь идет о любви в таком, ну, в самом широком понятии. Да? Конечно, в фильме это любовь мужчины и женщины. Вот. Но человек вообще должен научиться любить. Если ему не встретится жена или муж, он все равно должен уметь любить. И этому его научает сам Христос.
Да, но опять же, как священнослужители говорят, что полнота любви, она... в браке достигается.
Да, недаром принятие монашеского пострига тоже церковью осмысляется как некий брак человеческой души с женихом Христом. Да.
Да.
И то, и другое брак.
Да. А насчет жесткости женщины, Нареде Бальзак как-то сказал, тремя словами женщина в силах убить троих мужчин. Но у нас подошло время для
ваших...
Еще больше, тремя словами, еще больше. Ну да, наверное. И у нас настало время для ваших звонков, дорогие наши радиослушатели. Звоните и делитесь вашими мнениями. Сегодня мы говорим, как вы уже, наверное, догадались, о карьере и женщине. Благодарим за поддержку медиа-холдинг «Толк и польза», журнала «Толк и польза», а также видеофильмы на DVD-дисках на самую разную тематику общественной и церковной жизни вы можете приобрести в церковных лавках приходов и монастырей города Москвы и Московской области. Подробности на сайте толкипольза.ру, телефон 499-795-7050. Медиа-холдинг «Толк и польза». У нас первый звонок. Добрый день.
Добрый день, вас беспокоит Эмилия Владимировна.
Здравствуйте.
Знаете, я успокоилась. Для этого нужно было прожить 2 месяца. Дело в том, что ведь я не просто так тогда расплакалась, а как раз оказалась в такой ситуации, когда я вдруг увидела после беседы с очень опытным священником, от чего разрушаются православные семьи. И я тогда так, не найдя ответа, как же исправить эту ситуацию, ведь все для этого есть. Святоотеческая литература, священное писание, а конкретно ничего. И вот вы знаете, по молитвам этого священника не иначе, Господь стал давать ответы. Вот передо мной 2 книги, отвечающие на этот вопрос достаточно широко, потому что это 2 священнослужителя наших православных, которые занимаются впрямую этим вопросом. Ведь, отец Алексей, вы знаете, через ваше сердце проходит 1000 сердец, и вам приходится искать ответы на вопросы, которые вам задают посомые ваши. Вот семейные конфликты, профилактика и лечение. Это священник отец Павел Гумеров. А 2 книга Иерея Вадима Коржевского «Сосуд немощный. Очерк по женской психологии». И вот если вернуться к самому началу вашего разговора, хорошо бы нашим семейным парам и, может быть, до замужества еще, до брака, знать о психологии друг друга, потому что это просто необыкновенно важно. Вот, например, у мужчины для восстановления его здоровья, спокойствия, гормон тестостерон, у женщин окситоцин. И если они не понимают этого и не знают даже, то есть они буквально лезут на амбразуру в скандалах, конфликтах, и таким образом семьи распадаются. И вот, найдя вот эти вопросы, а точнее ответы на эти вопросы, я стала успокаиваться, рекомендовать эти книги другим людям. И вы знаете, что я еще услышала? По Радонежу люди звонят, мужчины в основном, как вот, знаете, именно они беспокоятся о развале семьи и просят, спрашивают у священников, занимаются ли они семейной проблемой. Вот, потому что мы что слышим? Воспитывайте детей в православном духе. И какие-то общие слова, а вот конкретики ее нет. Поэтому я тогда очень расстраивалась, что я увидела вот такой, ну, можно сказать, беспредел в наших семьях. Благодарю вас.
Спасибо.
Спасибо. Ну, я даже не знаю, что можно дополнить.
Ну, Эмилия Владимировна весьма подробно, с указанием источников, дала пищу для размышлений, я думаю, многим нашим слушателям.
Один писатель сказал, что у женщин остались только права, раньше у них были привилегии. Кто в этом виноват, мы попытались, наверное, разобраться сегодня. Наверное, здесь нет ни виновных, да, ни правых, ни мужчин, ни женщины. Но давайте, перед тем, как задать вопрос, еще один звонок примем. Добрый день, говорите.
Добрый день, здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Лидия Михайловна, я из Москвы. Вот вы знаете, вы говорили сейчас о фильме «Служебный роман», и это вот очень отражает современную жизнь. А вот в послании апостола Павла там написано, что он не советует даже, ну, жениться и как бы создавать семью, то есть не потому, что он против семьи, я так поняла, но говорит, что будете иметь скорби, а мне вас жаль.
Скорби по плоти, говорит апостол Павел.
И вот я хотела провести параллель такой между Ветхим Заветом и Новым Заветом. Ведь женщины очень отличаются, что там, что здесь. Вот какой, ну как бы, пример можно для нас, вот, современных женщин, в контексте с Писанием привести? Спасибо большое.
Спасибо.
Спасибо.
Я думаю, для всех женщин, всех времен, всех народов примером будет Пресвятая Владычица наша Богородица. И мне хотелось бы эти слова произнести в конце передачи, но коль скоро такой вопрос задан, я скажу сейчас. Вот мы сегодня говорили о некой самореализации женщин в семье, в карьере, об отношении к этому мужчине, о возникающих проблемах в связи с этим, о попытках решить эти проблемы, о взаимопонимании, которое должно основываться на знании психологии друг друга, как об этом только что наша слушательница сказала. Но что мы видим в образе Пресвятой Богородицы? В эту субботу мы будем отмечать праздник Благовещения. Это то священное событие, с которого начинается история нашего спасения. Именно об этом будут возвещать песнопения праздника. И мы слышим, и повествуют нам евангелисты, видим вот эту картину, когда к Пресвятой Богородице приходит благовестник, архангел Гавриил, и возвещает ей о том, что она примет от Духа Святого и родит сына Эммануила. С еврейского языка «Эммануил, с нами Бог». Что мы слышим в ответ? Что говорит Матерь Божия в ответ? Сначала она задает вопрос, ну как, я не знаю мужа, как это возможно? Она выражает просто обыкновенное такое человеческое, это не сомнение даже, просто некое человеческое удивление, что вот как мне быть? И архангел успокаивает ее, что ты родишь от Духа Святого, ты примешь от Духа Святого в своей утробе. Что, чем Матерь Божия как бы запечатывает этот диалог, заканчивает этот диалог, какими словами? Она произносит величайшие слова, которые должны слышать все женщины, да и мужчины, конечно, тоже. Она произносит следующее. «Се раба Господня, да будет мне по слову твоему». Матерь Божия полностью отдается в руки Божией. Она благовестнику отвечает, да будет мне по слову твоему, что вот будет мне так, как ты сказал. Она не спрашивает, а вот как я буду жить, на что я буду жить, как сейчас часто можно услышать. Вот как мне рожать этого ребенка, у меня нет дохода. И женщины бегут делать аборт, тем самым совершая, в общем-то, такое тяжкое нравственное преступление. Матерь Божия не задает этих вопросов, которые мы сейчас слышим в современной среде. Она отвечает. «Се раба Господня». Я раба Господня. По слову твоему мне да будет. И еще раз повторю, что это ответ Божьей Матери, это пример вообще всякой христианской души, и мужчине, и женщине, как следует воспринимать волю Божию, которая совершается в нашей жизни. Будь то радости, будь то печали, мы отвечаем тем событиям, которые приходят. Мы все рабы Господни. Да будет мне, Господи, по слову Твоему. И здесь величие женщины, мне кажется, настолько очевидно, настолько велико, ну вот нет в русском языке какого-то такого схожего слова, поэтому я применю именно это. Мужество. Да, как синоним какой-то твердости, решимости. Да. Нет больше другого величия, нет больше такого величайшего мужества в какой-либо из других женщин, как вот в Пресвятой Богородице в День Благовещения. И она вот этими совершенно такими скромными и смиренными словами поставляет вообще женский образ на величайшую высоту. Не потому что она становится матерью Мессии, матерью Спасителя. Хотя это тоже величайшее событие, главнейшее событие священной истории и вообще человеческой истории. Но то, что она смиренно принимает служение этому событию. И она не становится главным действующим лицом этого события. В Евангелии вообще почти ничего нет про Матерь Божию. Совсем практически. Так эпизодами вот возникает ее образ, и все. Даже в Деяниях вроде бы там что-то поподробнее должно быть. Нет этого. Поэтому, наверное, отвечаю вот на вопрос нашей слушательницы, где пример из Нового Завета. Очевиден он. Это сама Матерь Божия. И вот День Благовещения пусть каждому из нас будет напоминать вот эти слова Пресвятой Богородицы: «Все раба Господня, да будет мне по слову Твоему». Это ответ всякой христианской души на любые события, которые происходят в жизни. На любые. Будь то счастливый день рождения сына или дочери, или день кончины отца или матери. На всякое вот такое событие мы должны отвечать вот этим внутренним, в первую очередь, ответом Божьей Матери. Ведь она облекает в эти слова свою внутреннюю решимость принимать все то, что будет ей посылать Господь. А мы ведь знаем, что ее вот это богоматеринство не обещало ей никакой славы от людей, а наоборот, поношение. Ее сын будет распят, как последний разбойник, и она будет стоять рядом, и никто не поможет. «Оружие пройдет твою душу», говорит ей пророчица Анна, когда Матерь Божия приносит младенца Христа во храм в день обрезания. Так что, когда мы думаем о карьере, о семье, о детях, о какой-то ответственности перед Богом, мы, конечно, должны вспоминать вот этот образ Пресвятой Богородицы, вот этот день ее священной жизни. Тогда, мне кажется, на многие какие-то вот текущие вопросы будут найдены действительно верные ответы.
Ну вот это все, то, что вы перечислили, карьера, семья, дети, это все вспомогательные лишь факторы, правильно? Это не сама цель, я думаю, что то, что ведет нас к Богу, ищите Царствие Божие, да, все остальное к вам приложится.
Действительно так, да, ищите прежде всего Царствие Небесное, Царствие Божие, все остальное приложится, это действительно, но... Родители имеют обязанность воспитания детей, имеют обязанность их кормить, поить, ублажать. Они ответственны за них не только в том смысле, что они их должны сделать хорошими христианами, но и в том, чтобы они были здоровы и счастливы. Так что для этого нужно работать, иногда даже тяжело работать. И это тоже родительский крест. Так что карьера действительно, она ни в коем случае не должна становиться какой-то первостепенной движущей в жизни причиной, но и не должна быть чем-то таким, на что можно махнуть рукой и сказать: «А, все, я ничего делать не буду». Вот та золотая грань, о которой мы говорили, должна быть найдена.
Еще один звонок, наверное, последний на сегодняшний день. Добрый день, говорите, вы в эфире.
Здравствуйте. Добрый день, это Мария Александровна.
У нас полминуточки, Мария Александровна.
Ой, отец Алексей, вы простите, пожалуйста, я к сегодняшнему дню вернусь по вашей теме. Значит, во-первых, я хотела сказать, что испокон веков на Руси был рабский труд. И были где приближенные и в настоящее время семьи, где мамки, няньки, прачки, прислуги и до сих пор обеспечивают и похлеще. И вот я не был в основном вопрос... Талант и карьера, на мой взгляд, это совершенно вот разные вещи. Это я на своем опыте. Талантливые люди, и мужчины, и женщины, они всегда страдали, и никакой карьеры. А вот карьеристы, у которых были папочки, мамочки, и в министерстве, и выше, и до настоящего времени еще похлеще. И все эти вот дочери президентских, бывших, и все... Вот, Яна, вам вопрос такой. А не что эти дочери президентов бывших талантливые, что у них карьера такая обеспеченная, а мы грамотные все нищие. Спасибо.
Спасибо.
Спасибо. Ну, я, наверное, не вправе судить, кто талантлив, кто нет, поэтому здесь не могу ответить на ваш вопрос. Ну, а наша программа подошла к концу. Ее для вас провели мы, священник Алексей Давиденко.
Всего доброго.
И я, Яна Алексеенко. Всего спасибо.